Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, добрый вечер. У вас доброе утро.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Все, кто к нам присоединились или собираются присоединиться.
Долго думала, с чего начать, но вот меня заинтересовало решение генпрокурора США об одобрении передачи Украине первой части средств, которые конфисковали у Малафеева. Мы много говорили о том, какие сложности с деньгами, которые конфискованы у России, у российских бизнесменов, чиновников, с тем, чтобы их как-то использовать. И вот, судя по всему, нашли какой-то выход.
Лиз, на самом деле ничего нового не нашли, и все, что случилось в данном случае, никак не противоречит тому, что мы обсуждали. Когда мы говорили о том, можно или нельзя конфисковать российские активы российского государства или российских бизнесменов или политиков, у которых вдруг случайно нашлись активы на Западе, то я традиционно говорил, что конфискация активов может быть осуществлена только по решению суда. Да, то есть право частной собственности на Западе, оно незыблемо, и в отличие от России, где все это дело можно решить гораздо проще, здесь должно существовать, мало того, что законодательное основание для того, чтобы конфисковывать активы, нужно еще и через суд пройти, через судебное заседание. И в этом отношении господин Малафеев, или точнее говоря, его активы, они были заморожены еще после крымской авантюры, после вторжения российских войск в Донбасс. И, собственно говоря, в тот момент их никто не конфисковал. Их конфисковали только там, по прошествии там, 7 лет, потому что выяснилось, что господин Малафеев или не знаю, там, его подручные, помощники пытались обойти санкции и использовать его активы для проведения расчетов через американские банки, для покупки, для оплаты разных сделок и так далее. То есть Малафеева поймали на попытке обойти санкции, что в Америке является уголовным преступлением. Именно поэтому его активы были арестованы, и, собственно говоря, поэтому было принято решение передать арестованные активы в пользу Украины. Но, насколько я понимаю, там речь идет о единицах миллионов долларов, то есть эта сумма абсолютно незначимая. И я бы сказал так, что важным прецедентом является то, что активы переданы Украине, да, то есть вот деньги переданы Украине. Это означает, что вот вторая часть этой конструкции, да, она гораздо проще будет реализовываться, но, по крайней мере, когда речь идет о маленьких суммах. Потому что я думаю, что если вдруг кто-то где-то когда-то сможет конфисковать 10, 20, 30, 50 миллиардов долларов российских денег, неважно, государственных или частных, то тут количество желающих, которые будут претендовать на эти деньги, резко вырастет.
А ведутся какие-то аналогичные судебные процессы по конфискации и передаче Украине замороженных денег?
Лиз, еще раз, смотрите, это не процесс по конфискации денег. Это уголовное преследование того или иного гражданина. Да? Вот у нас, ну, я, как сказать, этой же базы данных не существует, да? Мы знаем, что в адрес Олега Дерипаски и его, точнее говоря, его помощников было возбуждено уголовное дело. Но я не слышал, чтобы там конкретно пока активы самого Дерипаски были под угрозой. Но там и следствие еще не завершено, дело в суд не передано. Вполне вероятно, что вот эти попытки... Ну, то есть мы должны... Мы можем с большой долей уверенности прогнозировать, что... Многие российские бизнесмены пытаются обходить санкции тем или иным способом. Ну, там в конце прошлой недели во Флориде были проведены обыски у двух российских бизнесменов, которые там живут, и которых поймали на том, что они организовывали поставки запчастей для самолетов Boeing в Россию. Что-то напрямую, что-то через страны-посредники. За 8 месяцев 5 тысяч посылок там, на 14 с лишним миллионов долларов. Ну, то есть вот то, что... Попытки обхода санкций, они будут многократными, в разных формах, в разных схемах, по разным поводам, в интересах разных там, физических или юридических лиц, это можно в этом деле не сомневаться. Сколько из них поймают, сколько из них дойдут до суда, насколько большого количества из этих людей будут значимые активы на территории США и так далее, там стран Евросоюза, это уже отдельная длинная история. Я думаю, что о каждом таком случае мы будем узнавать, но смотрите, вот там за 14 месяцев войны там, даже за 15 уже практически, да, вот активы господина Малафеева, это вот первый случай конфискации. Значит, мы можем предположить, что таких случаев пока не очень много. И, видимо,
но, может быть, это просто длительные процессы.
Может быть, да, но если я помню правильно, вот в отношении Малафеева решение американских властей было принято месяца три, наверное, назад, да, то есть после этого как-то процесс идет гораздо быстрее. Вот, ну, посмотрим, да, по крайней мере, вот прецедент есть, но я к нему относился бы достаточно осторожно, да, это не означает, что, знаете как, это прецедент того, что схема конфискации активов и передачи Украине может работать, но это не означает, что на основании того, что активы Малафеева были конфискованы, можно конфисковать чьи-то другие активы. Каждый раз нужна будет отдельная цепочка доказательства и отдельное судебное разбирательство. Поэтому, как сказать, вот первый камушек заложен, будет ли второй, третий, пятый, увидим.
Радостно сообщили Захарова, Эрдоган, да и все, в общем-то, участники и не участники этого процесса о продлении зерновой сделки. Не знаю, у меня ощущение, что какой-то особой интриги вокруг этой сделки, будет она продлена или не будет, нет. Всегда как-то есть ощущение, что договорятся, придут к соглашению, в последний момент эту сделку продлят. Почему все так активно эту тему тиражируют?
Ну, потому что в прошлый раз, когда эта сделка продлевалась на один месяц, российские власти вплоть там
не
до
на два разве, Лаврова, простите?
Ну, на два, не важно, это на самом деле. Как в прошлый раз, когда сделка продлевалась, российские власти в лице Лаврова и Пескова очень четко сформулировали требования, да, что мы не будем продлевать сделку, если вы не вернете Россельхозбанк в SWIFT, если вы не откроете аммиакопровод Тольятти-Одесса, если вы не разрешите поставку запчастей для сельхозтехники, ну или еще что-то. То есть вот не просто так, там, вот вы не выполните свои, вы не начнете выполнять свои обязательства. А вот очень четко были перечислены, и если вы по всем этим позициям не уступите, то никакой новой зерновой сделки не будет. Вот. Но мы с вами, знаете, мне кажется, здесь, что здесь российские власти, они стали заложниками вот своей жизни по понятиям. Вот когда мы говорим «сделка», да, то, ну так, подспудно мы думаем, что вот есть две стороны, которые о чем-то договорились, подписали бумажку, да, скрепили подписями, возможно, печатями, и радостно пошли выполнять или не выполнять. А бывает сделка по понятиям. Когда вот мы вроде как договорились, как это в начале 90-х годов, встречается анекдот, да, встречаются два российских бизнесмена, один другому продает вагон повидло, соответственно, один пошел искать деньги, другой пошел искать повидло. Это вот такая вот понятийная сделка. Соответственно, вот то, что называется зерновая сделка, это, вообще говоря, комплекс договоренностей между разными сторонами по разным вопросам. Отдельно есть договоренность между Россией... Нет, давайте, я даже не знаю, с чего начнем. Ну да, наверное, Россией, Турцией и Организацией Объединенных Наций, что Россия не будет препятствовать выходу кораблей с украинским зерном и прочей сельхозпродукцией из украинских портов, при условии, что эти суда будут досматриваться при входе в украинские порты, чтобы не везли оружие, и при выходе. И все это будет, контроль будет осуществляться на территории Турции. Соответственно, вот это одно соглашение, подписанное, скрепленное подписями и печатями. А второе соглашение существует между Украиной, Турцией и там, под эгидой ООН, что Украина будет вывозить зерно, и значительную часть будет продавать в Турции с дисконтом, чтобы Турция зарабатывала, ну и дальше поехала распределяться по тем или иным каналам. Это вторая сделка. И они между собой никак не связаны. Да? То есть вот в первой сделке, в первом соглашении никак не упоминается про второе, а во втором никак про первое. Но самое главное, что есть еще и третье, абсолютно понятийное соглашение, которое было в самом начале лежало, что Организация Объединенных Наций, которая не является подписантом вообще никакого соглашения, приложит все усилия для того, чтобы расчистить путь для экспорта российских удобрений, включая аммиак. Потому что сразу после российского вторжения в Украину там вывоз экспорта российских удобрений был заблокирован. Через порты Балтийского моря их перестали пропускать, в европейские порты перестали пускать. И, ну, там, любому человеку, знакомому с географией, понятно, что аммиакопровод Одесса, Тольятти-Одесса идет в украинский порт Одесса из российского города Тольятти. Ну, то есть вот тоже понятно, что Украина не горела желанием пропускать на экспорт российский аммиак. Но у Организации Объединенных Наций нет никаких полномочий по вот, выполнению, по, как, за то, чтобы заставить Украину сделать одно, заставить европейские страны сделать другое. Вот. И, собственно говоря, вот все то, что российские власти декларируют как свои требования, они направлены в какие-то разные третьи стороны. Да? Вот разрешить экспорт аммиака Украина, вообще говоря, не обещала. Никогда и никому. Соответственно, Организация Объединенных Наций, ну, она устно пообещала, генсек ООН пообещал, что он будет этим заниматься, но заниматься, как известно, можно долго. Ограничение на SWIFT – это решение Европейской комиссии. Европейская комиссия вообще, что называется, близко не стояла, никаких соглашений не подписывала ни понятийных, ни непонятийных, ни формальных, ни обязательных. Вот. Ну и, в общем, вот такая конструкция, когда свалили в кучу понятийные и юридические договоренности, и вот здесь российские власти как-то поняли, что они их немножечко, как бы, так сказать, обвели вокруг носа. Да, раз, и как это, не очень понятно, что делать. И, с одной стороны, можно, конечно, проявить жесткость и сказать, что мы выходим из этого комплекса сделок, и блокируем экспорт российских, украинских, извините, украинской сельхозпродукции, но понятно, что тут же там на Россию начнут катить баллоны со всех возможных сторон, что она усугубляет продовольственную ситуацию в мире, что там бедным странам нечего есть, и что цены на зерно взлетают.
Ну, а России да не все равно?
Да не все равно, в том все и дело. Знаете, как вот, с одной стороны, конечно, потерявшие голову по волосам не плачут, но с другой стороны, вот российские власти, похоже, не знают этой пословицы, и, в общем, им как-то хочется, они считают, что вот есть шанс поддержания своего имиджа, ну, по крайней мере, в развивающихся странах или в бедных странах. Ведь, ну, по большому счету, там не африканские страны, не страны Центральной Азии, Средней Азии, да, которые являются импортерами украинской сельхозпродукции, они войну не то что не осуждают, а к санкционному режиму не присоединяются. Да? И больше того, кто-то говорит, а что вы там из-за каких-то десятков тысяч убитых сразу поднимаете шум на весь мир. У нас вон там по 300 тысяч за один год в одном конфликте погибает, и ничего, вы все молчите. Да? То есть там разные ситуации. Конечно, вот в этом третьем мире Россия хотела бы сохранить какую-то морду лица и как-то, ну, чтобы точно совершенно не подставляться лишний раз под удар. Вот, и поэтому вроде как вот хочется проявить жесткость, хочется чего-то своего добиться, а к кому обращаться, не очень понятно. Ну, и я так понимаю, что президент Эрдоган, которому через там уже 10 дней предстоит второй тур выборов, ну, видимо, нашел какой-то, как сказать, подход к российским властям и сказал: ребята, ну, если вы сейчас сорвете зерновую сделку, то мои шансы на переизбрание, они резко упадут. Вот, мои противники резко окрепнут, и уж тут вам точно жизнь медом не покажется. Поэтому лучше продлевайте зерновую сделку, а через 2 месяца мы снова с вами поговорим. Продлевать, не продлевать, будет, не будет. Ну, в общем, короче говоря, российские власти поняли, что лучше не сопротивляться, согласиться вот на такую конструкцию и не вызывать, не подставлять себя под огонь критики. В общем, да, с одной стороны, решение ожидаемое, но с другой стороны, как говорится, ничего не изменилось, и все те же самые требования российских властей мы услышим там и завтра, и послезавтра, и, собственно говоря, сегодня уже и представители МИДа говорили о том, что нужно убрать там неясности с исполнением обязательств, нечеткости, ну и так далее. Все будет то же самое, через 2 месяца нам предстоит очередной акт этой пьесы.
Первая часть марлезонского балета. А Россия не хочет, чтобы Эрдогана сменили?
Ну, смотрите, с Эрдоганом же у России, у Путина есть личные отношения, достаточно понятные. Он, как говорится, сукин сын, но наш сукин сын. И с ним понятно, как договариваться, о чем договариваться. Понятны его сильные стороны, понятны его слабые стороны. Вот. А если придет новая метла, так она по-новому начнет мести. Возникнут какие-то новые темы, новые сюжеты. Нужно будет по-новому договариваться. Ну, конечно, лучше оставить того, с кем ты уже привык, с кем у тебя выстроены отношения. Хотя, с точки зрения российских властей, вы обратите внимание, что они ведут себя достаточно нейтрально. Да? Они четко не выражают. Хотя, там, Эрдоган нам друг.
Но истина дороже. Друг,
Но нет такого, да, что вот там победа Эрдогана, это там путь Турции к процветанию. Нет, ничего такого не говорится, просто с интересом, там, с спокойствием наблюдать. На самом деле это самое, вот как ни странно там, да, прозвучит, это самая взвешенная политика вообще там крупной страны по отношению к своему соседу. Ну, Турция, в общем, страна не мелкая, да, она там по населению всего лишь в два раза меньше России, а по темпам экономического роста России сильно опережает. Но это внутреннее дело турецкого народа, турецких избирателей. Да. Мы будем работать с тем правительством, которое будет. В этом отношении, ну, как сказать, я готов поставить там плюсик, да, и сказать, что да, нормально, и Кремль, и МИД проводят нормальную политику спокойно, без эмоций, без криков, без нервотрепки. Без криков там Соловьева, рвущего на себе рубаху или на соседе рубаху, на оппоненте, да, что не бьющему в морду. Ну да, ну хорошо, у вас выборы, ну выбирайте, кого вы считаете нужным. А мы будем с ним работать.
А как вы относитесь к заявлениям оппонента Эрдогана о том, что Россия вмешивается в, ну он говорил про предвыборную кампанию, вмешательство России в предвыборную кампанию?
Лиз, я к этому отношусь спокойно, потому что понятно, что позиции Эрдогана, они отнюдь не так слабы, как многие об этом говорили. И достаточно посмотреть на реакцию финансовых рынков турецких на итоги первого тура. Это и падение фондового рынка, и новая волна девальвации лиры. В общем, рынки думали, что позиция Эрдогана намного слабее. Они как-то вот повелись на политическую агитацию. А понятно, что найти...
Простите, перед тем, как мы продолжим, а можете объяснить, как падение рынков связано с позициями Эрдогана? Ставки они на него делают?
Смотрите, если брать период с 2000 года, когда Эрдоган пришел к власти, и где-то до 2017-2018 года, то Турция была такой быстро растущей страной, у которой ВВП на душу населения, ну, то есть такие темпы экономического роста реальные, они были наряду, ну, с такими, как сказать, хорошими странами, развивающимися странами, типа Польши, Малайзии. Ну, то есть, конечно, это не суперазиатские тигры, но достаточно устойчиво росла турецкая экономика, и за вот эти там 17 лет ВВП на душу населения вырос в два раза в Турции. И многие уже стали говорить, что Турция подходит к категории перехода из развивающихся стран в развитую экономику. Вот. Но как это часто бывает, на этом рубеже в таких странах с неустойчивой демократией возникает какой-то лидер, которому кажется, что если он укрепит свою власть, то стране будет только лучше. И страна попадает в так называемую ловушку среднего дохода. Что случилось в Турции? И Эрдоган начал проводить такую неортодоксальную экономическую политику, в которой он считал, что низкие процентные ставки, они помогают победить инфляцию. Вот. И на самом деле большие бюджетные расходы, они укрепляют экономику. С его точки зрения, большие бюджетные расходы, они были направлены во многом на реализацию и социальных программ, и инфраструктурных программ в сельской местности, а его опора избирателей Эрдогана – это сельская местность, поэтому они выигрывали. То, что турецкая лира девальвировалась, это удорожало импортные товары, но это било по населению крупных городов, которые и так к Эрдогану оппозиционно настроены. Да? Вот. И, собственно говоря, для финансовых рынков, для финансовых инвесторов, для крупного бизнеса турецкого, конечно, подавление инфляции и стабилизация курса лиры, это является большим, ну, стало бы большим подарком с точки зрения прогнозируемости стабильности экономики. И поэтому вот оппонент Эрдогана Кылычдароглу, он говорил, что он вернется к такой ортодоксальной политике, что начнет бороться с инфляцией, и все вот эти рецепты снижения процентной ставки, которые Эрдоган продвигает, он их, конечно, задвинет в дальний ящик. И поэтому рынки ожидали, что вот победа Кылычдароглу, она приведет к тому, что экономическая политика в Турции поменяется. Вот. Да, соответственно, ну вот они увидели, что Эрдогану на самом деле чуть-чуть совсем не хватило до победы в первом туре. И на самом деле, при том, что явка в первом туре была близка к 90%, ну крайне тяжело представить себе вариант, да, чтобы Эрдоган проиграл. Ну то есть это нужно поднять явку Если предположить, что все, кто голосовали за Эрдогана, они еще раз за него проголосуют, чтобы его победить, нужно, чтобы явка была уже 95%.
Ну, это нет, как-то... подождите, там же есть вот те самые 5%, ну или сколько там процентов, которые ушли на других кандидатов, на другого кандидата.
Они ушли на третьего кандидата, но у него пока очень жесткая позиция. Он считает, что Кылыч-Дороглу должен выкинуть из своей коалиции курдскую партию, вот, которая является, ну, одним из элементов электоральной коалиции. Да. И, в общем, не факт, что там, он предложит своим сторонникам поддержать оппонента Эрдогана. Вот, ну, опять, даже если... Ну, опять, смотрите, мы да, сейчас вот там у Эрдогана 49,5, у Кылыч-Дороглу 44,7, прибавить 5, они попадают ну, ровно-ровно. Да? Угу. То есть поверить, что Эрдоган не приложит или его команда не приложит усилий, там, не соберет еще каких-то голосов, ну, тоже тяжело. Ну, то есть, скажем так, я не хочу сказать, что победить Эрдогана невозможно, но это крайне-крайне тяжело. То есть нужны какие-то новые аргументы, да, и, конечно, вот там, как в политической схватке, все аргументы хороши, и там тезисы о том, что русские вмешиваются, русские идут, там русские помогают Эрдогану. Ну, в общем, хорошо известно, что Россия умеет манипулировать выборами, в России развиты вот эти все фабрики троллей, Россия умеет работать, Россия как государство, как Кремль, да, как компания по заказу Кремля, могут активно работать и продвигать различные нарративы в социальных сетях. В общем, конечно, ну почему бы не использовать этот фактор, хотя, судя по тому, что он не был подхвачен другими турецкими политиками, он не раскрутился особо серьезно в турецких медиа, ну, я бы сказал так,
не что продавили? Это был выстрел в глаз.
Не продается. В общем, собственно говоря, и в Америке, где вот там 2016 года все обсуждался русский след, русский вклад. В общем, как-то вот прошло уже почти там 6,5 лет, но никаких серьезных доказательств того, что этот русский след был, и что там влияние, что усилия России, официальных там, российских компаний да, или российских действующих лиц, привели к тому, что мнение американского избирателя сдвинулось туда или сюда, не было. Да? Поэтому, в общем, я считаю, что это был неудачный тезис, да, который на самом деле в условиях Турции практически не работал, ну, что, собственно говоря, практика и показала.
Тут политика написали, что Евросоюз не сможет принять и Турцию, и Украину со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Мол, Турции придется отказаться от места в Евросоюзе, потому что Украине это сейчас важнее. Как это может сказаться на турецкой политике?
Ой, Лиз, я думаю, что в отношении Турции все авансы, которые Евросоюз мог выдать, они уже были выданы достаточно давно, и они обнулились. То есть вот в отношении... Вообще принятие в Европейский Союз, это ну, никогда не бывает авансом. Это всегда итог длинного-длинного пути, в ходе которого страна нормализует свою политическую систему, свое экономическое законодательство, свои стандарты и делает много-много-много чего другого. Да? И тот, ну, на финише вы видите приз, который называется «Принятие в члены ЕС». И, соответственно, для каждой страны рисуется свой план продвижения, и в какой-то момент для Турции этот план был нарисован достаточно подробно, и турецким, это на самом деле же было еще там, по большому счету, 90-е годы, да, и турецким политикам верилось, что вступление в ЕС – это реализуемая цель. Но с приходом Эрдогана к власти практика вот, экономической политики, она стала показывать, что Эрдоган считал, что ему должно достаться авансом. Он сказал, ах, вы мне не даете вот, краткосрочных обещаний, что я не могу стать членом ЕС, Турция не может стать членом ЕС в течение там, 3-5 лет, ну, то есть моего электорального горизонта, ну и тогда, что называется, не очень-то мне к вам и нужно. И в тот момент отношения Турции и ЕС вот в этой части, в части продвижения к членству Турции в этой организации, они практически заморозились и сошли на нет. Я думаю, что турецкая экономика, как быстро растущая, как страна с большими трудовыми ресурсами, как с большим рынком, как страна, которая находится на важном перекрестке экономических артерий, в принципе, Евросоюзу могла бы быть интересна. Но обещать Турции какие-то очередные новые конфетки, печеньки, морковки или что-то там еще, или не обещать, будет зависеть от того, какая экономическая политика, какая политика будет проводиться в Турции. То есть сначала, даже если Эрдоган проиграет, или если когда Эрдоган уйдет, не если, он точно когда-то уйдет, да, так же, как и Путин, вот, и придет новая команда, придут новые люди, им нужно будет сначала доказывать, что они готовы вернуться вот на тот трек, с которого Турция ушла в начале 2000-х, и только потом тема вот потенциальных сроков вступления, конкретных договоренностей, что и как надо сделать, может обсуждаться. Поэтому вот сказать, что Украина является препятствием для Турции, да нет, конечно. Я думаю, что в каком-нибудь гипотетическом супероптимистическом сценарии можно нарисовать там, что Турция и Украина идут параллельно, да, каждый идет... Они независимо друг от друга, у каждого будет свой набор обязательств, свой набор решений, свой набор действий. И там сказать, что у Украины дорога к членству в Евросоюз, она такая легкая, прозрачная, широко открытая, и что там война закончилась, и через год Украину принимают в Евросоюз, ну да нет, конечно, тоже не так. Да, поэтому вполне возможно, что мы в какой-то момент увидим, что Украина и Турция действительно бегут на перегонки, кто первым продвинется к Евросоюзу, к членству в Евросоюз. А возможно, мы увидим, что ни Турция, ни Евросоюз не скажут: слушайте, да в гробу мы видали ваше членство в Евросоюзе. Украина скажет: нам достаточно вот этого расширенного соглашения DCFTA, допуску, а мы будем биться за то, чтобы ограничения на допуск украинских товаров на европейский рынок снижались все больше, чтобы вы нашу сельхозпродукцию пропускали, а мы создадим новый экономический альянс, там Украина, Турция, Ирак, и вот туда, в сторону, там, не знаю, Пакистана, Индии, начнем создавать какую-нибудь Нижняя Азия, есть евразийское сообщество российское, а мы начнем там евразийско-черноморско-индийско-океанское экономический союз, и вот, что называется, новый экономический блок будет создаваться. Поэтому об этом трудно говорить, это слишком гипотетические все сценарии. Будет ли Турция идти в сторону Евросоюза? Не будет. Но точно совершенно Украина не будет здесь помехой.
Вот в статье «Политика» написано, что рынок этого не выдержит, вступление и Украины, и Турции. Это правда так работает?
Рынок какой? Торгомиловский?
Ну, европейский, я полагаю.
Я, честно говоря, не очень понимаю, какая связь между европейским рынком и вступлением этих стран. Вот если смотреть на статистику и динамику развития Евросоюза, ну, условно говоря, там, с 1990 года и где-нибудь по 2020, то самые высокие темпы роста в странах Евросоюза, вот в Евросоюзе в целом, они были в тот момент, когда страны Восточной Европы становились членами Евросоюза, и это открывало дорогу для реаллокации капитала из Западной Европы в Восточную Европу. И когда в Восточной Европе массово создавались новые предприятия, новые рабочие места, и вот тяжелая промышленность, она уходила, промышленность, требующая большого количества рабочих рук, уходила в страны Восточной Европы. Это вот был такой период самого быстрого роста. Поэтому мне кажется, что с точки зрения европейского рынка, ну, сегодня это там примерно 500 миллионов человек, да, соответственно, мы добавляем Турцию, 80 миллионов, Украину, 40, и уже 600 миллионов. То есть рынок становится еще больше с точки зрения возможностей для продажи европейских товаров. Рынок расширяется, у европейских компаний через Турцию образуется там логистический коридор в то, что я говорю, там Нижнюю Азию, как ее правильно называть, да, вот Иран, Пакистан, Ирак, дальше там что у нас там, Индия, Бангладеш. Вот в один из самых населенных регионов мира, да, и, соответственно, я не вижу, почему европейский рынок, он должен противиться этому расширению.
Небольшой перерыв на рекламу. Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Собственно, сама реклама на shop.diletant.media. Есть книга «Деньги России. История платежных средств от шкурок и слитков до копеек и рублей». Выглядит оно вот так. В общем-то, в названии книги максимально подробно описано, о чем эта книга. Так что дальше я углубляться не буду. Заходите, смотрите shop.diletant.media. Эту книгу, любую другую книгу, если купите, вы нас таким образом поддержите. Мы будем вам признательны. Можете также перевести нам сумму, которая не будет для вас напряженной, по QR-кодам или по ссылкам под видео. Для российских карт есть, для зарубежных и для подписки на Boosty. В общем, все для вашего удобства, чтобы у вас была возможность поддержать работу нашего YouTube-канала. Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко, «Цена вопроса». За микрофоном Лиза Аникина. Иран. Давайте поговорим теперь про Иран. Россия выделила кредит Ирану на...
Лиз, а можно я вас перебью немножко?
Да.
Смотрите, на самом деле в нашем информационном пространстве, в российском, за которым я слежу, как-то ушла тема выборов в Таиланде. Да?
А мне это
кажется,
правда.
Что это гораздо более интересное событие вообще с точки зрения и мировой экономики, и политической истории, нежели чем даже то, что происходит в Турции. Там... На протяжении последних... Вообще, Таиланд — это такая нестабильная демократия, в которой гражданское правительство время от времени свергается, и к власти приходят военные. И за последние, там, не знаю, 80 лет, там что-то 30 военных переворотов было. При этом Таиланд является монархией, и фигура монарха, она неприкосновенна. Да, священна и неприкосновенна, и оскорбление монарха – это одно из самых тяжелых уголовных преступлений. Вот. И, соответственно, в 2014 году в Таиланде произошел очередной военный переворот, и было свергнуто гражданское правительство, которое возглавляла жена тайского миллиардера, который до этого был сам премьер-министром, которого свергли. Вот. И это было такое популистское правительство. Собственно, и сам миллиардер популист, и его жена популистка. И вот после того, как действующее военное правительство в 2019 году выиграло выборы, ну, примерно построенные по российскому сценарию, сейчас проходили новые выборы, и на выборы пошла дочь миллиардера с теми же популистскими лозунгами. И все ожидали схватки между ее партией и партией военных. А неожиданно победителем, то есть партии, набравшей максимальное количество голосов на парламентских выборах, стала новая третья сила, которая опиралась на молодежные протесты 2020 года. Выяснилось, что вот за короткое время, буквально там с 2014 года по 2023 год, в Таиланде сформировалась новая политическая сила, которая вышла на поверхность вот 3 года назад. И основным лозунгом ее стало изменение монархии, если вообще не отказ от монархии. И эта партия шла на выборы под антимонархическими лозунгами и набрала максимальное количество голосов на выборах в парламент, там 35%. Она несколько голосов обыграла партию вот этих популистов, а партия военных была разгромлена в пух и прах. Да, вот это ничего не означает с точки зрения того, какое правительство будет в Таиланде, потому что военные постарались закрепить свою власть, ну или возможности надолго. Есть верхняя палата, которая состоит, формируется по назначению, опять как в России, и там только представители военных сидят, верхняя палата должна одобрить кандидатуру премьер-министра, и сейчас вот, соответственно, все с интересом будут ждать, что будет дальше происходить. В Таиланде 60 дней отводится на подведение официальных итогов выбора.
И выборов, ничего себе!
Ну да, да, есть такие особенности в азиатских странах, там, знаете, на слонах, пока почта доедет, вот там же глубинная почта, видимо, не очень хорошо работает, она быстрее как-то, эффективнее. Вот, соответственно, и ожидается, что вот лидер вот этой новой партии антимонархической, он предъявит свои претензии, он будет создавать коалицию большинства, то есть все уже согласились, что он будет стоять во главе правительства, и, соответственно, будет интересно наблюдать, как этот процесс будет проходить дальше, как на это дело отреагируют военные. Да? Но я к тому, ну, собственно, весь такой длинный рассказ, да, о том, что вот казалось бы, ну, у военных есть право силы, а у популистов есть обещание сделать всю жизнь прекрасной и навсегда, а победила партия идеалистов. да, которая, вообще говоря, не обещала сделать всех счастливыми навсегда, которая не пообещала там навести порядок железной рукой, а которая сказала, что, слушайте, давайте превращать Таиланд в современное государство. И вот эта новая политическая сила, она возникла буквально на наших глазах, да, и это может быть таким очень важным феноменом для всей Юго-Восточной Азии, да, когда на поверхность будут выходить молодое поколение, у которых совершенно другие, ну, я не хочу говорить какие-нибудь прозападные взгляды, да, но абсолютно современные взгляды на то, как должна быть устроена жизнь в стране. Вот, и поэтому мы видим, что вот даже в таких жестких диктатурах, где военные постоянно там контролируют власть и постоянно готовы там чуть что ворваться в премьерский дворец и сесть добровольно в премьерское кресло, в общем, там тоже политика, как только вы даете возможность проведения свободных выборов, да, то у военных диктатуры, у авторитарного правительства нет никаких шансов удержаться у власти, потому что не было в мире ни одной диктатуры, которая могла бы похвастаться своими экономическими достижениями. Да, и вот в этом отношении, конечно, Таиланд это безумно интересный пример, да, того, как вот, что называется, темная лошадка, на которую никто не ставили, в которой сомневались, что вообще под такими лозунгами можно идти на выборы, и не является ли это нарушением закона. Вот такая партия победила. Да? Выясняется, что уровень социального протеста, вот его могут социологи, политологи, никто не видеть, ну или, скажем так, не оцифровывать в достаточной мере, а он копится вот как потенциал и выстреливает в тот момент, когда для этого предоставляется возможность.
Вот. Это вы поэтому сейчас попытались вселить оптимизм, да?
И, Лиз, я рассказываю же о том, что жизнь устроена многогранно и непредсказуемо, да, и что то, что нам кажется стабильным, законсервированным, замшелым, неподвижным, неизменным, закостеневшим, вот это может быть наше видение, оно может быть абсолютно правильным, мы видим поверхность, да, и мы не видим то, что происходит внутри, то, что происходит в глубине, но опять это же не произошло не потому, что вот протесты 2020 года они привели к смене власти. Нет, это опять вот эти протесты продавили, да, военных. Они поняли, что они теряют поддержку. У них не хватило там силы, возможностей, желания, энергии для того, чтобы отменить выборы, удержаться у власти. Да, вот. И, соответственно, как только дается возможность, то диктатуру свергают.
Теперь про Иран поговорим. Нет, в смысле, это правда, да, было очень оптимистично, и мне стало безумно грустно, потому что есть ощущение, что такие перемены происходят где угодно, но не здесь, что здесь такое серое-серое болото, в то время как в том же самом Таиланде люди с антимонархическими лозунгами умудряются прийти к какой-то власти, ну или хотя бы выиграть выборы.
Ну ничего, будет на нашей улице праздник. Да, ведь это все, у нас же тоже все это было. У нас был 52-й год, после которого был 56-й, 20-й съезд. У нас был там 82-й год Леонида Ильича Брежнева, и был 88-й, 89-й года перестройки. Это с точки зрения истории, это же там короткие промежутки времени. Да, и мы понимаем, что фактически начиная вот со смерти Сталина, да, Россия уже почти сколько, там, 80 лет, там, 70 лет находится в режиме вот такой турбулентности, да, неустойчивости власти, то есть такая железная диктатура там, на страхе, на кровавых репрессиях, она там медленно, но сдает свои позиции. Прогресс истории остановить невозможно.
Россия Ирану дала много денег на строительство железнодорожного участка, и также банк ВТБ в Иране открыл свое представительство. Это какой-то новый уровень содружества или, в общем-то, ничего необычного не происходит? Россия и раньше выдавала такие суммы Ирану?
Ну, Россия и раньше выдавала аналогичные суммы Ирану. Достаточно вспомнить строительство атомной электростанции в Бушере, на которое обошлось там несколько миллиардов долларов, и понятно, что российские власти, они готовы спонсировать продвижение своей продукции, своих технологий в другие страны, что опять, наверное, это нормально, да, ведь ничего плохого в том, что правительство какой-то страны поддерживает свой бизнес в его международной экспансии, в этом нет. Собственно, почему мы на эту тему говорим, потому что выясняется, что вот Иран является чуть ли не единственной страной, которая готова принимать российские инвестиции или российские деньги. Да, конечно, для России... Опять, эта железная дорога, она же... Там больше нужна России, нежели чем нужна Ирану.
Почему?
Правительство России обещает, что оно построит новый логистический коридор вот через Азербайджан, Каспийское море и туда, в Иран. И железная дорога нужна, чтобы из Азербайджана в Иран и дальше на побережье, куда уж там, очередного залива, уж не помню, что там по географии у нас, да, получается, в порты, в иранские порты, чтобы можно было выходить в Индийский океан и туда российские грузы отправлять и, соответственно, импортировать. Чтобы помимо Турции было какое-то другое окошко. Опять коридор так себе, я бы сказал, там узенький, на большие пропускные способности он не рассчитывает, но для России, знаете, как диверсификация экспортных потоков, это всегда неплохо. Вот, но, как сказать, вот опять я повторю, печальная сторона истории состоит в том, что кроме как с Ираном, России сотрудничать не с кем. Даже, несмотря, обратите внимание, вот мы все, как это, все... тыкали пальцами в президентов среднеазиатских стран, которые приехали в Москву на парад 9 мая, да, но при этом ни одна из этих стран не является получателем экономической помощи от России, да, потому что они видят своего экономического партнера с другой стороны, со стороны Китая. Вот, ну вот, да, даже, что называется, свои деньги Россия никому не может предложить. Вот, нет стран вокруг России, которые бы хотели с ней выстраивать хорошие экономические отношения.
Но подождите, есть отношения с Сирией у России или нет?
Военно-политически, да, Россия поддерживает
режим. Это не дружба?
Режим.
Это не дружба? Вот такая поддержка.
Нет, смотрите, Лиз, это дружба, это военно-политическая дружба. И на самом деле, ну, что далеко ходить, примерно такую же роль Россия играет в Казахстане. Как ни странно это прозвучит. Я думаю, ну и, собственно говоря, то, что было в начале прошлого года, когда в Казахстане была попытка такого государственного переворота, президент Токаев, он понял, что единственное, кто может ему помочь удержаться у власти, это российская армия. И он обратился к Путину за поддержкой в рамках ОДКБ. Россия быстро прислала войска, и, соответственно, мятеж был подавлен. И я думаю, что президент Токаев, он искренне благодарен Путину за эту поддержку. Путин считает, что Казахстан входит в его сферу влияния ровно потому, что Путину все равно про экономику. Вот, тем более, что Казахстан, его экономика, она сильно похожа на российскую. Те же самые экспортные товары, нефть, газ, металлы. Ничего особенного России поставлять в Казахстан не может. Вот, и там денег Казахстану от России точно не надо, потому что у него и своих хватает, и он привлекателен для китайских инвестиций, для европейских инвестиций. Вот. Но зато никто другой не может предоставить Токаеву гарантии сохранения у власти, вот такие военные, силовые. И я думаю, что лидеры среднеазиатских стран, они очень хорошо отследили эту ситуацию и хорошо понимают, что если у них что-то будет происходить подобное, то Китай обращаться за помощью бесполезно. Китай не будет оказывать военную помощь, не будет вмешиваться, не будет присылать свои войска. Ну, то же самое и в Сирии. Да, ведь, собственно говоря, Россия там действительно сыграла огромную роль в том, чтобы президент Асад удержался у власти, чтобы он усилил свои позиции, ну и восстановил свой контроль над значительной частью страны. Вот, поэтому в этом отношении, да, Россия, ну, опять, получает ли что-то Россия от этого экономически? Ведь когда...
Вашингтон считает, что Москва вывозит из Сирии оружие для войны с Украиной.
Нет, смотрите, Лиз, это же другое. Это то, что Россия когда-то поставила туда...
А, то есть забирает свое...
Но она забирает свое обратно, и мы понимаем, что ну, точно совершенно не те масштабы, не то количество оружия, которое может что-то радикально изменить на фронте в Украине. Вот, и это Россия забирает свое. Не Сирия производит, да, это вот Иран производит шахеды, да, и за это Ирану нужно чем-то платить. А Сирия, она ничего не производит, но зато Сирия, хотя она является таким как бы предметом противостояния Ирана, Турции и России, но, в принципе, я думаю, что Путин тоже считает, что Сирия входит в его сферу влияния, потому что он поддерживает Асада своими штыками. Вот. Но с точки зрения бенефитов для российской экономики, с точки зрения бенефитов для российского бизнеса, ни один из этих военно-политических союзов, эти все союзы односторонние. Да? То есть, грубо говоря, Путин готов сдавать в аренду силовые возможности России для того, чтобы поддерживать лидеров других стран. Но в обмен он от них, ну, вот он что он от них может получить? Он может от них получить, а ну-ка приезжайте все ко мне 9 мая. И то мы видим, что Асад не приехал, да, потому что там есть и Турция, и Иран. И он решил, что ну тебя нафиг, Владимир, знаешь, я как-нибудь без тебя и без 9 мая, тем более, что я здесь так не завязан. Я не знаю, и вообще я был по другую линию фронта.
На их это с краю. Вот.
Да, поэтому, да, конечно, это военно-политический союз, но он никаких выигрышей, ничего не дает России.
Указ Путина по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала вы, конечно, видели. Есть предположение, какие такие привлекательные финансовые, социальные и иные механизмы могут в России создать?
Нет, конечно, мы хорошо понимаем, что ничего подобного создать невозможно. Надо пояснить для тех наших зрителей и слушателей, кто не в курсе, что это было дополнение к основам или концепции иммиграционной политики Российской Федерации, где неожиданно Кремль, ну, президент, который подписал этот указ, выяснил, что из России утекают мозги.
Вау! Говоря, и вот, а да, что случилось? Так,
кто бы мог подумать, что Россия страна возможностей, которая, что называется, на культурных ценностях и так далее по списку, на традициях, на исторических, ну, что только там у нас нету, а мозги утекают. И неожиданно выяснилось, что это является проблемой, может стать проблемой долгосрочной для российской экономики, для там, устойчивости российского государства. И, ну, надо отдать должное, да, что людям, которые отслеживают это направление работы Кремля, они правильно поставили проблему. То есть это действительно существует. Действительно из России утискают мозги. Да, но и, наверное, даже рецепт правильный, да, для того, чтобы мозги не утекали, нужно создавать вот что там финансовые, социальные и прочие инструменты их удержания. Но дальше, их смелости не хватило на то, чтобы сказать, что отток мозгов из России связан с тем, что Россия ведет агрессивную политику, что Россия воюет с соседними странами, что в России подавляется политическая конкуренция, что в России травятся, сажаются в тюрьму, убиваются политические оппоненты. Да, ведь этого всего не сказано. Но вот зато это замаскировано под какими-то инструментами удержания мозгов в России. Ну, поэтому там мой прогноз, да, что, конечно, ничего не будет сделано, вот, но зато, когда в прекрасной России будущего кто-то спросит начальника отдела, не знаю, какой-то администрации Кремля, а что ты делал? Он скажет, а вот я был таким замаскированным диссидентом, и я вот эту фразу вписал, потому что я увидел эту проблему, и поэтому я с вами готов сотрудничать. Он скажет, слушай, молодец, молодец, а теперь давай. После чего он достанет папочку, и там будет четко написано, какие инструменты надо создавать, как привлекать. Ну, это такой хороший оптимистический сценарий. Да, но понятно, что в рамках нынешней конфигурации российской власти ничего подобного сделано не будет, и мозги будут по-прежнему из России утекать.
То есть, кроме закрытия границ, других вариантов, в общем-то, придумать они не смогут?
Я не верю, что закрытие границ в России – это реалистическая возможность. Ну, послушайте, а как же летний отдых? А как же те там, российские семьи и российской политической, бюрократической, военной элиты, которые ездят отдыхать там, в Турцию, в Дубай, в Эмираты, в Таиланд. Ну их что, их тоже не выпускать? Ну так же не получится, да? Поэтому вот мне кажется, что время-то, когда границы были закрыты на выезд для всех, они, ну это время давно в прошлом. Я даже, ну смотрите, ведь вот стран, из которых там нельзя уехать, да, гражданам, но это вот там Северная Корея и Куба. Да, вот, наверное, там две страны, по большому счету, с Кубой, там в Латинскую Америку можно ездить. Да, просто там дальше визы нельзя получить в другие более развитые страны, денег не хватает. Вот, поэтому, ну вот, можно, конечно, предположить, что Россия в какой-то момент дойдет до Северной Кореи. Опять говорю, что вот эта развилка, там, Северная или Южная Корея, ну, пока мы идем по пути Кореи, и, в принципе, ведь южнокорейский режим конца 70-х, начала 80-х годов, это была такая жесткая военная диктатура, да, гораздо более кровавая, чем сегодняшний российский режим. Вот, поэтому, да, вот пока где-то вот на этой развилке у нас еще остается возможность туда или сюда. Но поверить, что вот можно ограничить выезд из России для всех и по всем направлениям и прямо завтра, я, честно говоря, такого себе в голову вложить не могу.
Тут Россия заморозила счета посольства Финляндии в Москве и генконсульства в Петербурге. Об этом финский МИД сообщил. Не очень понимаю, как это вообще возможно, как можно взять и заморозить счета посольского, посольства такой вот организации, которая, в общем-то, представитель государства.
Лиза, смотрите, я не могу сейчас, наверное, прокомментировать, потому что я не видел никакой аргументации со стороны российского МИДа или там органов, которые, то есть они как-то должны были объяснить, почему это сделано. Но сказать, что в России же закон, что дышло, можно сделать все. Поэтому, когда вы говорите, что нельзя заморозить счета посольства, почему нельзя? Можно.
В 11-м пакете санкций, который готовится к публикации, наверное, правильно так сказать, есть пункт о выдаче специальных разрешений, чтобы помочь европейским компаниям уйти с российского рынка. И вот здесь вопрос, а как это может работать? Насколько я понимаю, по нашим разговорам, именно Россия мешала выходить компаниям зарубежным с российского рынка, а не какие-то западные ограничения.
Лиз, смотрите, я думаю, что речь идет о том, что каким-то европейским компаниям для того, чтобы уйти из российского рынка, нужно продать свои активы, а единственным покупателем может выступить российская компания или банк, который находится под санкциями.
Uh-huh.
Да, например, вот там есть там Райффайзенбанк, да, есть там Юникредитбанк. Вот если они захотят уйти и они захотят продать весь свой банковский бизнес, то понятно, что покупатели, это может быть кто-то из крупных российских банков, а они все под санкциями. Да, и я думаю, что вот речь идет о том, что в таких ситуациях таким европейским банкам и компаниям будут даваться специальные разрешения, изъятия из лицензии, чтобы разрешить им выход, вот продажу активов, если они об этом договорились.
Но все еще, сможет ли Россия в таких ситуациях мешать этим зарубежным компаниям?
Нет, это следующий вопрос.
То есть это два отдельных вопроса?
Это два отдельных вопроса, да, и это с одной стороны... Там европейские компании не могут продать свой бизнес, потому что покупатели только из числа тех, кто находится под санкциями. С другой стороны, для того, чтобы продать актив России, европейские компании, американские компании должны получить разрешение одной правительственной комиссии или там подкомиссии на то, чтобы продать, а другой комиссии на то, чтобы согласовать цену, а третьей комиссии за то, чтобы согласовать норму отката, сколько нужно заплатить в российский бюджет. И с четвертой комиссии нужно согласовать, что вы те рубли, которые получите, можете конвертировать в доллары или евро и увезти за границу. Да, то есть вот со стороны Еврокомиссии там, в данном случае нужно одно разрешение, а со стороны России нужно пройти через как минимум 4 комиссии.
В общем, да, сложная схема. Но мы как-то об этом, по-моему, довольно подробно уже говорили.
Да, мы несколько раз обсуждали это дело. Ну, то есть, на самом деле, вот как это, знаете, это вход бесплатный, выход рубль в данном случае. Да, вот все, когда шли в Россию, думали, что это вот всерьез, надолго, и будет там корова, курица несут, корова, да, несущая, дающая молоко, курица несущая золотые яйца. Вечное можно доить и радоваться. Выясняется, что когда ты хочешь уйти, то это, оказывается, не так просто.
Еще одна тема. Агентство выпустило расследование, согласно которому как минимум 4 человека, это экс-посол США, активист и 2 пишущих о России журналиста, столкнулись с синдромами отравления или слежкой. Об этом также написала одна из пострадавших в своем Фейсбуке. Ощущение, что открыта какая-то охота. Насколько оправдано это ощущение?
Ну, Лиза, мне кажется, что она не закрывалась. Да, и что эпизоды отравления российских политических или активистов или общественных деятелей, они прослеживаются, не знаю, там, с конца 2000-х годов. Да, и да, это не там, десятки случаев в год, но, собственно, эти эпизоды случаются. Да, это дважды попытка отравления Навального, тот же самый Дмитрий Быков, это дважды Карамурза. Ну и дальше там можно продолжать Скрипали, да, поэтому вот, как это говорится, ничего удивительного в том, что была предпринята очередная попытка отравления там гражданских и политических активистов, ну, я в этом не вижу. Сказать, что там эти количество таких случаев, оно, не знаю, запредельно высокое, что там, ну, тоже будет неправдой. Ну, к сожалению, это вот такая печальная правда жизни, да, и наверное, можно только сожалеть, да, что там, европейские власти в данном случае, да, они как-то вот направили максимум усилий на то, чтобы ограничить права тех россиян, которые бежали из России от режима Путина, но при этом вот свобода действий российских спецслужб на территории Евросоюза, она как-то вот сохраняется, да, и здесь особого успеха пока не видно.
Спасибо огромное, Сергей Алексашенко, экономист в программе «Цена вопроса» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Подписывайтесь, ставьте лайки, и на сегодня мы с вами прощаемся. Всего хорошего.